1940 году была издана светская книга американского философа Мортимера Адлера «Как читать книгу». В ней автор показывает, что чтение – это активный процесс, требующий внимания, усилий и дисциплины. Он раскрывает, что прочитать книгу значит не просто пробежать глазами ее строки, но усвоить ее разумом. Можно сказать, что эта книга была написана для того, чтобы люди не потеряли навык вдумчивого чтения. Прошло более 85 лет, но ситуация с чтением людей, мягко говоря, еще стала более поверхностной. Я помню, даже в мою молодость была известная поговорка: «Смотрю в книгу, вижу фигу», то есть совершенно ничего. Люди читают, но ничего не понимают. И вы, наверное, замечали, когда вы с детьми читаете Библию, вы прочитали главу и спросили детей: «О чем мы прочитали?» Да не стоит детей даже спрашивать. Порой свое сердце спросить: «О чем мы прочитали?» И очень часто бывает пустота. Чтобы как-то восполнить данный пробел, многие стали возлагать надежду на проповедь. Люди перестали читать, но люди стали много слушать. Кто-то стал слушать аудиокниги, кто-то проповеди и так далее. Однако с годами проповедующие стали замечать, что люди не только разучились читать, но также и разучились слушать. Если раньше в библейских школах учили, как подготовить проповедь, то сегодня нужно учить людей искусству, как слушать проповедь. Кстати, для этого я придумал курс для этой темы. Я его назвал «Акутика», что значит «искусство слушать». Я постарался его сделать с уже известными терминами богословскими, как, например, герменевтика – это учить принципов толкования текста. Экзегетика – это учить искусству, как работать с оригиналом текста. Гомилетика – это искусство провозглашать значение текста. И акутика – это учить искусству слушать прочитанный текст. Слово «акутика» состоит из двух греческих слов. «Акуо», что значит «слушать», и «тике», что значит «наука» или «искусство». Таким образом, сегодня я приглашаю вас на библейский курс под названием «Акутика» для того, чтобы учиться искусству, как слушать проповедь. Для этого мы сегодня коснемся двух основных аспектов. Во-первых, мы посмотрим на необходимость внимательного слушания, почему нам необходимо это делать. И во-вторых, мы коснемся несколько практических принципов, которые помогут нам глубже пережить благословение от слушания проповеди в поместной церкви. Основанием моей проповеди станут слова Иисуса Христа, которые мы уже прочитали. Он сказал: «Итак, наблюдайте, как вы слушаете». Эти слова являются прямым повелением Христа. Он повелевает: наблюдайте, как вы слушаете. В настоящее время глагола «наблюдайте» указывает на постоянные действия, то есть мы должны на что-то постоянно обращать внимание. И на что именно? Мы в этом тексте видим: на то, как мы слушаем. Данное повеление, оно раскрывает, что слушание является ответственностью каждого из нас. Таким образом, здесь Христос призывает нас постоянно оценивать себя через призму того, как мы слушаем. Поэтому, выражая повиновение Христу, находясь на собрании, посмотрите на себя, как вы слушаете. Как вы слушаете проповедь, как вы слушаете молитву, как вы слушаете здесь ведущего, пение и так далее. Приходя на малую группу, также проверьте себя на данное повеление Христа, как вы слушаете. Почему это важно? Об этом еще говорил Соломон, описывая печальную жизнь погони за ветром книги Экклезиаста. Заканчивая 4 главу, в английском это начинается 5 глава. Это будет лучше по тексту, потому что начало новой мысли. Он говорит: «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». Удивительное предостережение. Наблюдай за ногой твоей, когда идешь в Дом Божий, и будь готов к слушанию. Наше поклонение в Божьем доме начинается с доброго сердца, жаждущего слушания Божьего Слова. И здесь Соломон говорит: вы подготовьтесь, чтобы вы были готовы к тому, чтобы слушать Божье Слово. Истинное поклонение больше связано с умением учиться, нежели с поспешными обетами, которые здесь в контексте люди давали во время жертвоприношений. Подобно Соломону, Христос говорит своим ученикам: смотрите, как вы слушаете. Интересно отметить, если прочитаете контекст, это повеление Христос адресует не ко всему народу. Из евангелиста Матфея мы узнаем, что они в это время находились в одной комнате, они уже отделились от народа, и Христос, объяснив притчу, Он говорит им: наблюдайте, как вы слушаете. Можно сказать, этот призыв касается каждого верующего человека, познавшего искупление. Итак, почему это важно? Почему важно постоянно наблюдать за своим сердцем и за своими ушами через призму того, как мы слушаем? Это подводит нас к первой части проповеди, которую назвал «Нужда в искусстве слушания». Нужда в искусстве слушания. Посмотрите еще раз на эти слова. Христос сказал: «Итак, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет». Давайте остановимся здесь. Обратите внимание, что данное повеление, оно, можно сказать, окружено двумя причинно-следственными связями: «Итак» и «Ибо». Слово «Итак» его можно перевести «поэтому» или «исходя из того, что я вам сказал». Наблюдайте, как вы слушаете. Другими словами, до этого сказано причина, почему мы должны наблюдать. И здесь он делает призыв: наблюдайте. И слово «ибо», потому что она опять раскрывает, почему мы должны наблюдать, как мы слушаем. Таким образом, эти союзы указывают, что причины, по которым мы должны учиться искусству слушания, находятся вокруг данного повеления до этого, на что указывает союз «итак», и после этого, на что указывает союз «ибо» или «потому что». Поэтому, исследуя контекст данной беседы, давайте с вами коснемся нескольких причин, почему мы должны учиться искусству слушания. Во-первых, понимание искусства слушания начинается с понимания природы слуха. Природы слуха. Рассказав собравшемуся народу притчу о сеятеле, или кто-то называет ее о почвах, Христос громко провозглашает. Можно сказать, это кульминация его. Он сказал, а сказав это, провозгласил: кто имеет уши слышать, да слышит. Можно сказать, это первое и важное применение данной притчи. Он рассказал притчу народу, и заканчивая эту притчу, он как бы дает им применение, что нужно в первую очередь сделать с этой притчей. И он говорит: кто имеет уши слышать, да слышит. Другими словами, Христос повелевает тем, кто имеет уши на своих головах, услышать то, что он до этого рассказал. Оказывается, чтобы услышать наставление Христа, одного слуха недостаточно. Как для пения недостаточно иметь голос, так для слушания недостаточно иметь два уха. Можно слушать, так и не услышать. Иногда даже люди в народе говорят: пожалуйста, услыши меня, то есть пойми то, что я пытаюсь тебе сказать. Подобное повеление однажды апостол Павел написал своему ученику Тимофею. В котором послании сказано: «Разумей, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем». Разумей, это повеление, пойми, до этого он использовал три иллюстрации для того, чтобы Тимофей мог укрепляться в Божьей благодати. И после этих трех иллюстраций он говорит: «Тимофей, разумей или пойми, что я говорю». Так с чем связан данный призыв? Может, с тем, что в посланиях Павла, по словам апостола Петра, было нечто, что-то трудное для понимания? А может, с тем, что Павлу приходилось писать о глубоких истинах, используя различные сравнения? С чем связан данный призыв? Я думаю, верно то и другое. Апостол Павел писал о сложных вещах, используя подходящие слова. Для многих это были сложные слова. И в то же самое время, чтобы объяснить, он использовал различные аналогии, которые были трудны для понимания. Поэтому апостол Павел говорит Тимофею: «Разумей, что я говорю». Так главное, что апостол Павел понимал, что одного прочтения данного послания недостаточно. Недостаточно. Чтобы понять прочитанное, нужно размышлять, чтобы уразуметь. Если вы хотите прочитать послание Тимофея и его понять, вам его недостаточно просто прочитать. Его надо исследовать, размышлять. Поэтому не думайте, что вам чтение Писания или слушание проповеди должно даваться легко. Если оно было трудно для самого Тимофея, который общался с первоисточником, то тем более оно требует большего размышления к нам, чтобы нам уразуметь то, что здесь написано. Так проблемы нашего неразумения связаны не с тем, что у нас отсутствует какой-то инструмент для понимания, то есть отсутствует способность размышлять и необходимое логическое мышление. Совершенно нет. Можно сказать, все обладают логическим мышлением и способностью наблюдать, включая даже женщин и детей. Все имеют. Проблема коренится в нашем сердце, которое заражено грехом. Люди часто прикрывают свое неразумение неясностью Божьего откровения, в то время как Христос называл это проявлением лицемерия. Позже Лука 12 глава об этом написано. «Сказав же и народу: когда вы видите облако, поднимающее с запада, то час говорите: дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите: зной будет, и бывает». И даже говорит: лицемеры. Лицо земли и неба распознавать умеете. Как же времени этого не узнаете? По словам Христа, у них было достаточно навыков правильно мыслить и делать логические наблюдения. Они слишком хорошо разбирались в наблюдении и размышляли, когда дело касалось их жизни в этом мире. Они знали, что если облако поднимается с запада, то значит будет дождь, потому что с моря идет вода. Если южный ветер, они знали, что с пустыни придет жара. То есть они имели способность наблюдать и из этого делать логически определенные заключения. Поэтому дальше Христос с недоумением спрашивает: как же время ни этого не узнаете? Другими словами, как вы не можете понять или узнать время моего пришествия? Данный вопрос раскрывает, что у них есть все рациональные способности, чтобы сделать правильный вывод, но они этого не делают, потому что не желают. Не желают. Поэтому Христос назвал их лицемерами. По этому поводу Джеймс Адам пишет: люди не хотят слушать, как капризные дети. Даже верующие, привыкшие к неповиновению, с трудом слушают Бога. И дальше он пишет: грешникам стало легче обвинять проповедников, чем признаваться в своем нежелании слушать. Таким образом, можно сказать, что оправдание человека, что он не читает Библию или не слушает проповедь, потому что ему непонятно, является выражением его лицемерия, в котором он прикрывает свое нежелание размышлять. Я не хочу сказать, что все тексты Писания, они одинаково легко для понимания, или все проповеди одинаково понятны. Совершенно нет. В Писании действительно есть сложные тексты, есть сложные проповеди, которые требуют больше усилий для размышлений, потому что чем сложнее предмет исследования, тем требуется более глубокое размышление. Таким образом, можно сказать, что проблема современного общества не в том, что они не умеют рассуждать. Совершенно люди умеют рассуждать. Даже когда появился искусственный интеллект, люди не потеряли эту способность наблюдать, из этого делать правильные выводы. Кстати, что нужно для исследования Писания? Принципы наблюдения и размышления, сопоставить эти наблюдения. Заметьте, в житейских вопросах люди очень часто делают правильные выводы. И у людей хорошо развит навык наблюдения, что хорошо заметно в их разговоре друг о друге. Люди могут сделать хорошее наблюдение в отношении внешнего вида, и даже определить настроение человека. То есть у него хорошо развит навык наблюдения. Кстати, сегодня многие стали психологами. Они все замечают. Они все видят. От них невозможно сокрыть. При этом люди могут тщательно запланировать свой отдых до малейших деталей и закупив туда все необходимое. Говорят, молодежь потеряла способность размышлять. Совершенно нет. Если посмотрите, с каким они энтузиазмом и с какой мудростью они играют в различные компьютерные игры, то вашего наразума там не хватит. Они быстро оценивают, размышляют и делают определенные выводы. Я же не говорю о братьях, которые являются специалистами на работе. Например, электрик, войдя в дом, может сделать много ценных наблюдений и даже дать хорошее предложение, что невозможно без навыка наблюдения и размышления. И я на прошлой неделе испытал, ко мне пришел мой брат, мы посмотрели то, что хочу сделать. Он взглядом со мной посмотрел и сказал: лучше так, вот так, вот так. Таким образом, люди могут мыслить и рассуждать. Проблема современного человечества в том, что оно не потеряло способность размышлять, а в том, что оно не желает этого делать. Оно не желает. Это было ярко проявлено в жизни еще тех лицемеров, живущих во время земного служения Христа. Вы помните, после того, как Иисус призвал людей к размышлению, Лука описывает просьбу учеников. Ученики же его спросили у него: что бы значила притча эта? Что бы значила притча эта? Если вы думаете, что проповеди Христа были всем понятны, то вы совершенно заблуждаетесь, не зная Писания. Некоторые проповеди были настолько сложно сказаны, что даже ученики не понимали его слов. И примером этому является данная притча. Если вы понимаете данную притчу, это только потому, что вы уже прочитали толкование или объяснение Христа. Но если бы нам дать эту притчу без объяснений, о, братья и сестры, было столько бы толкований. Кстати, есть такие притчи Христа, которые даны без объяснений, и вы знаете, сегодня столько толкований и разнообразия. Потому что люди умеют размышлять. наблюдать, и каждый начинает там видеть свое. И для того, чтобы эта притча была понятна, ученики спросили Христа вопрос: «Объясни нам ее». Этот вопрос, говорит, что для первых служителей она была непонятной. Но самое интересное это то, что среди слушающих, хотя никто и не понял, никто не попросил Христа объяснить сказанное, кроме его учеников. Заметьте, он народу сказал: наблюдайте, как вы слушаете. И если ученики не поняли данную притчу, то ее не поняли даже и окружающий народ. Но никто из окружающего народа не сказал: учитель, объясни нам, мы не понимаем. Почему они этого не сделали? По причине их лицемерия. Хотя они слушали Христа, они не пытались его понять. Кстати, Христос позже сказал: вы приходите, потому что вы хорошо здесь покушали. И, кстати, во многих церквах, если на Рождество дают подарки, люди бегают по разным церквам, чтобы получить подарки. Не было бы подарков, не пришли бы. В России было известно, когда гуманитарка приходила. Люди наполнялись. В то время такие же люди были. Как только заметили бесплатный фудбанк под предводительством Христа, люди бегали туда. Но они не хотели слушать. Они были похожи на многих сегодня сидящих в церкви, слушающих библейскую проповедь. И когда их спросишь, о чем проповедь, они невинно говорят: извини, мне было непонятно, или я просто улетел куда-то. Но при всем этом никто не спросит: а что было непонятно, или объясни, как было со Христом. Ну, знаете, это лицемерная отговорка, истинная причина в том, что человек не желает постигнуть данную истину. Итак, во-первых, понимание искусства слушания начинается с понимания природы слуха. Не каждый, имеющий уши слышать, слушает проповедующего. Любое служение требует рассуждения, а это, в свою очередь, требует тяжелого труда. Во-вторых, понимание искусства слушания связано с пониманием природы почвы сердца. Итак, мы видели, есть первая категория людей, которые не хотят слушать, там они останутся. Мы подходим ко второй категории людей, люди, которые слушают. Так если человек прилагает усилия, чтобы разуметь, то его отношение к услышанному может для него раскрыть природу его сердца. В этой притче Христос описывает четыре почвы или четыре вида слушателей. Вначале Христос описывает беспечное сердце или поверхностное сердце слушателя. Говоря о упавшем при пути, это слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Обратите внимание, упавшие при пути – это слушающие. Мы же говорим о слушающих. Удивительная деталь подчеркивает Христос, что люди с безжизненными сердцами также способны слушать Божье Слово. Глагол «слушающие» лучше перевести как «услышавшие». Это услышавшие, это законченное действие. Они услышали провозглашаемое Божье Слово, но только данное семя упало на их безжизненную твердую почву. Из повествования мы узнаем, что данные люди готовы были преодолеть большие расстояния ради того, чтобы соприкоснуться с проповедью Христа. Сказано, пришло множество народов с разных местностей, и люди шли часами туда. Не просто, как мы сегодня, 20-30 минут кому-то. Люди часами шли туда, чтобы соприкоснуться с проповедью Христа. И придя к Нему, они услышали Божье Слово. Отойдя от Него, они даже могли пересказать то, что они услышали. Они даже могли восхищаться словам благодати, исходящим из его уст. Только проблема была в том, что данное слово не было ценно для их сердец, поэтому оно не нашло у них отклика. Их сердца характеризовались безразличием к услышанному, поэтому не было плода. После этого Христос описывает поверхностное сердце или эмоционального слушателя. Он описывает эмоционального слушателя. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают его, но которые, не имея корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают. Упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают. Заметьте, эти также услышали Божье Слово. Только в отличие от предыдущей почвы, они с радостью приняли это Слово. Они не только услышали, но приняли Слово. То есть они признали, что данное Слово обладает ценностью для них. Они не просто слушали, но делали это с энтузиазмом и радостью, потому что данное Слово находило отклик в их сердцах. Они соглашались с услышанным. Только искушения мира или плоти не давали принести им ожидаемый плод. После этого Христос описывает лукавое сердце, это непосвященного слушателя. Я прочитаю под редакцией Кассиана: «Опавшие в тернии – это услышавшие, но на путях жизни подавляют их заботы и богатство, и наслаждения житейские, и их плоды не дозревают». То есть уже у них и плоды появились, семя выросло, появились плоды, но они не смогли дозреть. Интересное Писание, эти люди также услышали Слово. И по всей видимости, они также с радостью приняли это Слово и сохранили в сердце своем. Только проблема в том, что данное сердце не было полностью посвящено Богу, поэтому в нем хранились сорняки любви к этому миру и тому, что в мире. Именно поэтому данное услышанное слово не принесло плода. После этого Христос описывает доброе и чистое сердце плодоносного слушателя. Он говорит, упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении или в стойкости. Заметьте, эти люди так же, как и другие, услышали прошаемое слово, но отличие их было в том, что они с радостью схватили за слово, которое принесло в их жизни щедрый плод. Евангелист Матфей добавляет, что этот плод может разный. Кто-то в 30-крат, кто-то в 60, кто-то во 100-крат. Урожай мог быть разным, но урожай, он все же был у каждого. Подумайте, что отличало плодоносного слушателя от поверхностного, эмоционального или непосвященного. Это сама почва сердца. Это сама почва сердца. Все они услышали слово, только в добром сердце это слово пустило корни и принесло плод послушания. Итак, кто-то может спросить, как мне узнать, какая почва моего сердца? Как вы можете сегодня быть уверены, что у вас не лукавое, а доброе сердце? И ответ мы находим в самого Христа. Он говорит, вы можете это узнать на основании того, как вы слушаете, то есть по вашей реакции на услышанное Божье Слово. Он говорит, итак, наблюдайте, как вы слушаете. По этой причине, так как есть разная почва сердца, которая приносит разные плоды, на основании этого наблюдайте, как вы слушаете. Можно сказать, это тест для сердца. Если вы желаете узнать почву своего сердца, то пронаблюдайте за тем, как вы слушаете. Задайте себе вопрос, какие плоды слово принесло в вашей жизни? Вы целый год слушали Божье Слово. Этого времени достаточно, чтобы какие-то семена попали в ваше сердце и принесли какие-то плоды. Как уже сказал, плоды могут быть разными, скудными или щедрыми, но плод все же должен быть. Но если в вашей жизни Слово не приносит плоды, то есть если Слово Божье из года в год не меняет ваше мировоззрение, если Божье Слово не меняет ваши ценности, если Божье Слово не приносит плоды праведности, значит, у вас или плохая почва сердца, или туда не попадают семена Божьего Слова. Если в вашей жизни нет плодов, или вы не слушаете с размышлением Божье Слово, поэтому туда семя Божье Слово не попадает, или все же у вас плохая почва сердца. Таким образом, несмотря на то, что первые три почвы описывают невозрожденные сердца, элементы данного отношения к Божьему Слову может встречаться и в возрожденных сердцах. Бывают моменты, когда мы проявляем равнодушие к Божьему Слову, мы услышали, ушли отсюда, и все, что в одно ухо влетело, все там за дверкой, ветер подул, все вылетело. И вы можете в машине спросить друг друга, о чем, что вы сегодня слышали, и вы уже ничего не помните. Бывает время, когда мы с радостью принимаем слово. Мы услышали это слово, мы приняли решение. Кто-то принял решение, что он будет больше молиться, читать Писание или бороться с каким-то грехом. Но в трудности жизнях мы начинаем об этом забывать, о своих решениях. Бывает даже, мы принимаем решение, но житейские заботы лишают нас плода. А бывает, что слышимое слово глубоко попадает в сердце, принося удивительный плод упования на Бога. Поэтому нам нужно серьезно отнестись к повелению Христа. Смотрите, как вы слушаете. Итак, мы увидели, что понимание искусства слушания начинается с понимания природы слуха. То есть не каждый, кто имеет слух, он слышит. И также с пониманием природы почвы сердца. Какое сердце падает услышанное слово. При этом важно отметить еще один элемент, который отмечает Христос. Оно связано с пониманием природы самого Божьего Слова, которое падает в наши сердца. Христос говорит дальше, «Никто, зажегший свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет, потому что нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете». После притчи о почве Христос приводит две иллюстрации или две коротких притчи, которые соединяются с соединительным союзом, ибо, после чего звучит призыв, исходя из этого, наблюдайте, как вы слушаете. О чем это? О чем это? В первой иллюстрации Христос сравнивает Божье Слово со светильником. Так каждый из нас знает, что ценность светильника в том, что он может освещать окружающую реальность. Поэтому мы лампочки в помещении помещаем на видное место. Говоря современным языком, когда вы будете строить дом, вы не будете лампочку ставить под кроватью на полу. Она там не нужна. Только что освещать собиравшуюся пыль. Вы ставите где? На потолку и стараетесь поставить ее в центре так, чтобы она освещала всю комнату. Если одну недостаточно для такой большой комнаты, вы ставите вторую. Свет мы ставим для того, чтобы нам видеть окружающую реальность. Поэтому, когда вы в ночь входите в свою комнату, вы включаете включатель или свет для того, чтобы вам видеть реальность, и ваши дальнейшие действия были результатом того, что вы увидите во свете. После этого Христос приводит другую иллюстрацию. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Понятно, никто светильник не ставит где-то там в уголке, его ставит всегда на видное место, чтобы освещалась реальность. Но дальше говорит, потому что нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. О чем это? Как вторая иллюстрация, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, связана с первой иллюстрацией, что светильник ставят на видном месте? И ответ, разумеется, здесь идет речь о Божьем Слове. Другими словами, когда вы наблюдаете за тем, как вы слушаете, вы позволяете Слову Божьему помещаться в ваше сердце, это Слово становится в центре, как светильник, и тогда в округе нет ничего того, что не видно. Всякий мрак, он освещен. Можно сказать, что прошаемое Божье Слово является ярким светом, который может осветить каждый уголок сердца, все, что прячется под мраком, оно и становится видимым от яркого света Божьей славы. Поэтому Христос говорит, наблюдайте, как вы слушаете, потому что именно внимательное слушание Божьего Слова может раскрыть реальность вашего сердца. Когда Божье Слово попадает туда, через плодоношение, оно может раскрыть, какое сердце вы имеете. Если вы хотите узнать свое сердце, вам не нужно бежать к психологу. У него нет способности осветить мрак вашего сердца, но это может сделать только Божье Слово. И когда Божье Слово, оно проникает, оно освещает всю эту реальность, но не только. Божье Слово не только освещает реальность вашего сердца, но оно настолько оно становится вашими глазами, как мы пели прошлого сенья, чтобы Бог был нашим видением, оно освещает наши глаза так, что мы начинаем видеть реальность окружающего мира. Поэтому только Божье Слово способно обнаружить всякую ложь и вывести нас на путь мира. Таким образом, если вы не хотите находиться во лжи, вам нужно наблюдать за тем, как вы слушаете. Этот образ использует апостол Петр в своем послании. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Говорит, вы хорошо делаете, что обращаетесь к Слову Божьему, как к светильнику, который освещает эту реальность. Петр хвалит верующих людей за их правильное отношение к Божьему Слову. Поэтому, когда мы следуем Божье Слово и размышляем над ним, то оно помогает нам увидеть реальность этого мира и в этом временном мире принять правильные решения, которые будут иметь вечные последствия. Вся проблема этого мира заключается в том, что мир находится во лжи, и он обещает одно, но дает совершенно другое. Но Слово Божие, оно помогает нам, когда мир предлагает нам стекляшку, говорит, что это бриллиант, то яркий свет Божьего Слова помогает нам увидеть, это не бриллиант, это стекляшка. То, что мир говорит, это стекляшка на бриллиант, желая, чтобы мы не обогащались этим, при свете Божьего Слова мы видим, вот она истинная ценность, ради которой стоит жить, и которая определит мой внешний вид и мое деяние вечности, о чем мы говорили новогоднюю ночь. Итак, мы увидели, что с пониманием искусства слушания начинается, что понимание искусства слушания начинается, во-первых, с пониманием природы слуха. Не все, что мы слышим, слушаем, мы слышим. Во-вторых, когда мы слышим, оно связано с пониманием природы сердца, которое может иметь разную почву. Именно то, как мы слушаем, может дать нам понять, какую почву мы имеем. Также это связано с пониманием природы Божьего Слова, которое способно осветить всякий мрак, как в сердце, так и вокруг нас, скрыв всякую ложь. И последнее, оно связано с пониманием природы сеяния и жатвы. Оно связано с пониманием природы сеяния и жатвы. Он говорит, итак, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется то, что он думает иметь. Христос говорит, наблюдайте, как вы слушаете, потому что кто имеет, тому дано будет. О чем это? Очень просто. Кто верой крепко цепляется за Божье Слово, тот получает больше духовных благословений. А тот, кто пренебрегает Божьим Словом или поверхностно относится к Нему, тот в итоге потеряет все, чем обладает. Другими словами, приходя сюда, слушая библейскую проповедь, вы или обогатитесь, или обеднеете. Среднего не будет. Такими, как вы пришли, вы не уйдете. Или вы обогатитесь здесь, или вы здесь же обеднеете. Это будет зависеть от того, как вы относитесь к тому, как вы слушаете то, что звучит здесь. Здесь отражается принцип сеяния и жатвы. Если у вас не будет доброй почвы, тогда как бы ни падало туда семя Божьего Слова, оно не принесет плода. Но здесь верно и обратного. Если у вас добрая почва, но туда через размышление не попадает Божье Слово, тогда со временем там ничего не произрастет. В Вы не можете пожинать то, чего вы не сеяли. Поэтому, у кого добрая почва, и тот, кто постоянно желает, чтобы Божье Слово через размышление сеялось его в сердце, тот со временем будет пожинать плоды Божьих благословений. Здесь я сразу скажу оговорку. Бог сделал так, чтобы мы это воспринимали верой. То есть не спешите сразу пожинать плоды от слушания проповеди. Не спешите. Почему? Дайте время им произрасти. Поэтому если вы с осуждением слушали проповедь, если вы поняли прочитанный текст, но вы ничего практического не взяли, то не разочаровывайтесь. Это будет глупо, если я сегодня утром посеял семена помидор и вечером разочаровался, что я не поел свежих помидор. Я сею в вере. Я сею, что однажды оно вырастет. Вот то же самое Бог говорит нам, вы слушаете Божье Слово, позволяете Божьему Слову сеяться в вашем сердце и помните, придет время. Придет время, и это Слово принесет свой плод. И у каждого времени, у каждого плода у Слова есть свое время. Вы знаете, какой-то плод вырастает через 3 месяца, а для чего-то нужно годы, чтобы выросло, например, как дерево. Подобное Слово Божие. Мы каждую неделю на собрании, на малой группе, через размышления пытаемся понять прочитанный текст. И в одно время данное познание принесет свои плоды. Помните, главное не увидеть практическое применение в тексте, но понять прочитанный текст. Да, есть тексты, которые сразу чему-то призывают, но есть тексты, которые являются важными семенами, которые постепенно будут формировать ценности вашей жизни. Поэтому наблюдайте, как вы слушаете. Наблюдайте. Помните, это слушание, оно обязательно принесет Божье благословение. Это обетование самого Христа. Он говорит, наблюдайте, как вы служите, потому что кто это делает, тому будет больше благословений. Но кто этим пренебрегает, тот и потеряет то, что даже думал иметь. Итак, находясь на библейском уроке под названием «Акутика», в первой части мы посмотрели на необходимость внимательного слушания, которое связано с пониманием природы слуха, природы сердца, природы Божьего Слова и природы сеяния и жатвы, которые наполняют наш благословением. У нас осталось не так много времени. Я хотел во второй части привести вас несколько практических советов, которые помогут нам глубже переживать благословение от слушания Божьего Слова. Что вы можете сделать для того, чтобы наблюдать, как вы слушаете, или быть более эффективным слушателем? Вы знаете, любое искусство требует навыков. Другими словами, всему нужно учиться. Например, искусству рисования нужно учиться. Никто не стал рисовать сразу с первого раза, сел и шедевно рисовал. Искусству на пиано также нужно учиться. Любого пианиста возьмите, они не начали сразу играть как профессионалы. Как сегодня Алексей играл. Для этого требовалось времени, когда они могли учиться, учиться и учиться. Даже искусству проповеди нужно учиться. Это касается также искусства слушания. Если вы не научены слушать с размышлением, сначала это вам даваться будет трудно. Трудно, вы знаете, учиться всегда трудно, но потом, приобретя навык слушания, вы будете больше испытывать благословений от слышания Божьего Слова. Да, сначала вам будет трудно ходить по воскресеньям, потому что вам нужно будет приходить сюда как в школу, трудно учиться, но, обретя навык слушания, вы будете спешить туда, потому что для вас каждая проповедь, каждое собрание, это будет особым событием, которое будет раскрывать вам удивительную красоту Божьего Слова. Мне вспоминается послание к евреям, где автор описывает людей, которые так и не приобрели этот навык. Он пишет им в 5 главе, «Об этом надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособными слушать. Ибо, судя по времени, сколько вы лет уже ходите в школу, вам надлежало быть учителями. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец, твердая же пища свойственна совершенным, заметьте, у которых чувства навыка приучены к различению добра и зла. Они чему-то научились. Чему-то научились. И в этом, кстати, отличается младенец от взрослого человека. В младенчестве многие дети, они чему-то учатся, приобретая какой-то навык. А взрослый, подразумевается, нет уже, не имеют делать. Поэтому апостол Павел говорит, вы должны уже научиться были слушать, размышлять, и с вами можно уже говорить о глубоких духовных, богословских вопросах для того, чтобы глубже познавать самого Бога. Но смотря на вас, вы годами ходите, но так и не научились слушать. Итак, как можно учиться искусству слушания проповеди? Во-первых, очень кратко об этом почти все много проговорили сегодня. Признайте благословение библейской истины. Как мы уже видели, что благословение слушания Божьего Слова мы не переживаем сразу. Посеянное Слово не сразу приносит плод, и здесь нужна вера в обетование Христа. Посмотрите еще раз на слова Христа, и так наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, того отнимется то, что он думает иметь. Поразительное обетование Христа. Кто имеет навык слушания, тот и переживет благословение от познания Божьего Слова, но тот, кто пренебрегает слушанием, тот не только ничего не приобретет, но же даже потеряет то, что думает иметь. Об этом уже подробно говорили. Позвольте мне привести цитату Дональда Кэмпбелла, который однажды воскликнул: «Воистину благословенны верующие, которые слушают разъяснительные проповеди Писания». Они благословенны. Почему они благословенны? Потому что у нас есть обетование Христа. Сам Христос сказал об этом. Итак, если слушание библейской истины обладает ценностью, то к ней нужно по-особому подготовиться. Вы знаете, любое искусство требует подготовки. Художник, мастер, готовясь писать картину, он подготавливает свои кисти для того, чтобы они могли писать. Пианисты или музыканты, которые сегодня играли, они не просто пришли и сели, они подготавливались к этому. Вот кто-то утром сел, и он разминал свои пальцы или еще что-то делал, кто-то распевался. Вот то же самое и слушание проповеди. Слушание нужно готовиться. Это подводит нас ко второму принципу: подготовьте слушание. Как уже сказал, любое искусство требует подготовки. Можно сказать, что подготовка к слушанию имеет несколько этапов. Во-первых, день до этого не ложитесь поздно спать, чтобы вам не прийти на собрание уставшими или недостаточно бодрыми. Помните, Бог дал вам уши, которые соединяют сердцем, но они соединяются через ваше тело. Ваше уставшее тело действительно не даст вам способности внимательно слушать. Даже придя сюда, вам придется бороться со сном, а не размышлять, над чем здесь сказано. Вам помимо духовной борьбы за слушание придется иметь и плотскую борьбу со своей плотью. Поэтому, подготавливаясь к слушанию, подготовьте свое тело. Подготовьте свое тело. Во-вторых, так как в нашей церкви проповедуется стих за стихом, то еще до собрания найдите время, то ли в воскресенье утром, а лучше в субботу вечером, и прочитайте текст, на который будет проповедь. Если вы не знаете, на какой текст будет проповедь, то возьмите текст предыдущей проповеди и прочитайте его дальше. По всей видимости, мы будем дальше проповедовать следующие стихи, которые были в этом тексте. И прочитав предыдущий текст и последующий, оно поможет вам вспомнить контекст изучаемого текста и сделать это рассуждение более эффективным. В-третьих, еще до проповеди
Молитесь Богу, чтобы Он даровал вам и вашим детям познание истины. Помните, если Бог не даст разумения, то все ваши старания останутся без плода. Другими словами, если Бог не спашет почву вашего сердца, сколько туда вы не будете кидать семян? Вы можете широко распахнуть сердце своего, чтобы туда очень много упало семени Божьего Слова, но если оно не распахано, оно не принесет плода. Также в тот момент молитесь не только за себя и за свою семью, также молитесь за проповедующего, как апостол Павел писал, чтобы он провозглашал истину, как должно ему провозглашать. В-четвертых, когда вы пришли на собрание, возьмите брошюрку, вам ее дают у дверей. Возьмите брошюрку и прочитайте название проповеди и тезиса. Если вы не знаете, где написано, вы можете перевернуть. И первая страница. Вверху написано «Воскресное богослужение». Вот это верхнее – это тезис проповеди. О чем будет данная проповедь? Сегодня брат Тимофей ее читал. И также есть, здесь есть название проповеди. То есть, прочитав тезис проповеди, название проповеди, оно может направить ваше сознание на то, о чем будет проповедоваться. Мы постоянно печатаем это для вас, чтобы слушание проповеди было достаточно эффективным для вас. Более того, этот тезис проповеди также звучит здесь, написано на PowerPoint, когда есть приветственный слайд, есть на русском, есть на английском языке. На ком вам удобно, прочитайте данный текст, чтобы вам уразуметь, о чем мы сегодня будем разговаривать. И последнее, что относится к подготовке, когда выходит какой-то лидер или помощник лидера малой группы, обычно здесь всегда читается, читает тексты, молится, это или лидер, или помощник лидера малой группы, вы можете с ними знакомиться, эти братья несут служение, то вместе с ним читайте предлагаемый текст, который мы будем вместе исследовать, а также внимательно слушайте его молитву, и пусть эта молитва станет вашей молитвой. Пусть эта молитва станет вашим смирением перед Богом для того, чтобы Бог даровал вам разумение Его истины. Помните, только таким Бог явит свое благословение, как Он сказал через пророка Исаия. А вот на кого я презрю. Или вот на кого я обращу внимание, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед Словом Моим. Вот на кого я посмотрю. Если вы хотите пережить благословение, то придите к Божьему Слову со смирением, с просьбой, чтобы Бог открыл вам его глубину. И последнее. Если слушание библейской проповеди обладает ценностью, то к ней нужно подготовиться. Когда вы подготовились, то слушайте библейскую истину благоговейно и целенаправленно. Слушайте библейскую истину благоговейно и целенаправленно. Джон МакАртур в книге «Возвращение к разъяснительной проповеди» пишет: «Задача слушателей проповеди – воспринять проповедь как личный источник убеждения, информации, мотивации и преображения». Слушатель должен думать не о том, насколько хорош проповедник, умен ли он, интересно ли говорит, или насколько умело построена проповедь. Слушатель пришел не восхищаться ораторским искусством или критиковать его, но лично послушать представителя Бога. Если проповедь – это провозглашение Божьего Слова, то относиться к ней нужно как к Божьему Слову, а для этого нужно благоговение и трепет. Пусть ваш внешний вид, как вы сидите, как вы слушаете, оно говорит о том, что вы слушаете слова самого Бога. Я понимаю, что во время проповеди достаточно много отвлекающих элементов, которые вам и подвластны, и некоторые вам не подвластны. Поэтому сделайте все возможное, чтобы ваши мысли концентрировались на Божьем Слове. Для этого есть эффективное средство – записывайте Божье Слово. Если вам трудно концентрироваться, Поверьте, я испытываю сам в своей жизни, когда я слушаю, мне трудно концентрироваться, я или в Библии записываю карандашом, когда текст исследуется вокруг этого текста, или я беру бюллетень. Мы для вас печатаем бюллетень. Если вам трудно завести блокнот, возьмите бюллетень и даже просто заполните бюллетень и заполняя его, вы даже тогда заметите, что вам намного будет бороться с вашей плотью, чтобы слушать. Будет намного меньше отвлекающих элементов для того, чтобы вы могли более быть эффективным слушателем. Сделайте все возможное, что для вас нужно, чтобы Божье Слово, оно было очень ценным и глубоко проникало в ваших сердцах. Также, слушая проповедь, слушайте ее целенаправленно. Не только благоговейно, но также целенаправленно. Задайте себе вопрос, что вы пытаетесь услышать в проповеди. Может, новые идеи? Может, новые мысли? Может, что-то интересное? Или вы желаете глубже понять, что в этом тексте говорит сам Господь? Знаете, экспрессионная проповедь не направлена на то, чтобы провозгласить новые интересные идеи. Эта проповедь направлена на то, чтобы люди понимали прочитанный текст. Поэтому, если в конце проповеди вы поняли, о чем говорит данный текст, то благословенное семя уже упало в ваше сердце, и оно однажды принесет плод при условии, что там добрая почва. Если это Божье Слово, и мы пришли послушать Божье Слово, нам нужно понять, что это Божье Слово говорит. Помните удивительное обетование Бога? Он его сказал через пророка Исаию в 55 главе. «Как дождь и снег не сходят с неба и туда не возвращаются, но наполняют землю, делают ее способную рождать и прозращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест», написано: «так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Братья и сестры, все, что здесь сказано, это Божье Слово, и оно исполнит то, что Бог предопределил исполнить через это Слово. Изучая книгу Даниила, кто-то может сказать: а зачем мне нужно это знать? О, братья, это не тот вопрос. Когда Бог оставлял это Слово, Он уже определил, какой плод это Слово принесет. И оно принесет в свое время плод. Знаете, иногда, когда у меня есть много семян, я их раскидываю, я могу не знать, что вырастет из этих семян. Но семени что-то вырастет. Да, я, когда читаю Писание, изучаю тексты, я могу не совсем понимать, для чего мне нужно знать это, или для чего Бог дал мне данный текст, и мне не обязательно это понимать. Мне главное, чтобы это слово было посеяно в сердце, и оно обязательно принесет плод, как сказано, оно не возвращается тщетным, оно исполняет все то, что Богу было угодно, чтобы это слово произошло в сердцах слушателей. Позвольте привести еще одну цитату, и на этом будем заканчивать. Книга «Возвращение к разъяснительной проповеди» Джон МакАртур пишет: «Многие современные критики жалуются, что разъяснительной проповеди недостаточно жизненно, ее личное применение на практике неясно. Такая критика отражает непонимание или неспособность поверить в силу, присущую Слову Божьему. Так как основная забота проповедника – это разъяснение значения текста, преимуществом разъяснительной проповеди, в отличие от тематической, является возможность не погружаться во множество различных примеров и способов применения. Проповедник полагается на силу самого текста, который при условии правильного объяснения гарантирует личное и индивидуальное применение его истин слушателям при участии Духа Святого. Другими словами, проповедник, объясняющий Божье Слово, он уповается на саму силу Слова. Как мы уже прочитали, это Слово, которое дал Бог, оно обязательно произойдет. То, что Бог предопределил, что этот текст он принесет. Потому что наша главная цель, когда мы слушаем, слушать целенаправленно, слушать так, чтобы понять, что Бог говорит в этом тексте. И придет время, и однажды этот текст принесет удивительный плод и благословение в жизни. Итак, перед нами три простых принципа, которые помогут нам развивать искусство слушания. Во-первых, признайте благословение библейской истины. Во-вторых, подготовьте слушанию. И в-третьих, слушайте библейскую истину благовейно и целенаправленно. Поверьте, я знаю, что сначала будет трудно. Но помните, со временем вы начнете приобретать навык слушания, что впоследствии наполнит вашу жизнь благословением. Вы сами будете не замечать того, как в вашей жизни начнут появляться удивительные плоды измененного мировоззрения. Вы больше обретете уверенность в том, что у вас добрая почва сердца. Таким образом, в это первое воскресенье Нового года пусть вашим сердцем данные слова Христа зажгут сильный огонь. Наблюдайте, как вы слушаете. Аминь. Давайте склоним колени, помолимся.